Глава 9. Капитан курьера оказался тем еще засранцем. «У меня четкий приказ адмирала Ланге. Я вам не такси. При всем уважении, господа околиты, но нет». Это было только некоторое из того, что верный пес адмирала выдал на мою просьбу. Пришлось применить внушение. Видит император, я этого не хотел. Но будет или по-моему, или никак. Жаль, что в известной Пашкиной поговорке про кнут и пряник у меня напрочь отсутствовал пряник. Я был гол, как сокол, и предложить что-либо упрямому капитану мне было нечего. Пришлось привлечь Смирнова. Пашка доступно объяснил, что ожидает капитана в случае его неповиновения, и даже показал, заставив того уйти в шлюз, закрыть за собой дверь и положить руку на кнопку открытия внешних ворот. Я не гордился своим поступком, но когда вспотевший капитан, отпущенный на волю моим штатным ментатом, вышел из шлюза, то у него резко проснулась тяга к сотрудничеству. Уверен, мне это еще аукнется при будущих встречах с Ланге, но угрызений совести я точно не испытывал. Мне нужно на Фокстрот и точка. И да, нужно было сделать крюк, ведь планета находилась совсем не по пути к конечной цели нашего путешествия. И кажется, мы опоздаем на эту встречу. Ну и ладно. Я и так заставил ребят ждать, а учитывая их текущий статус, забрать их нужно было как можно быстрее. Вряд ли наемники сильно заботятся о свежем мясе. Так что через 5 дней недовольный капитан доложил о завершении стыковочного процесса со станцией планеты Фокстрот. Судя по данным телеметрии, через 3 причала от нас находился транспорт наемников «Стефания», что показывало, что мы у цели. Уже привычно забрав с собой Пашку и отбившись от остальных, мы направились к нужному нам кораблю. На этот раз я не светил своей принадлежностью к Инквизиции. Мы прошли таможню на общих основаниях, и через 2 часа были уже у закрытого шлюза перед транспортным коридором, ведущим на пристыкованный корабль. «Кто такие?» — очень недружелюбно спросил поразительно неопрятный мужчина в дорогом, но грязном обмундировании, стоящий на страже. Остатки былой роскоши, видимо. «Есть разговор к офицеру Саботини». «К господину Саботини, я вас попрошу», — скривился мужчина. Сбоку хмыкнул Пашка, я тоже слегка улыбнулся. «Извините, к господину Саботини». Мужчина задумался, но удовлетворенно кивнул. Видно было, что ему скучно, и он не прочь поболтать. «Господин Саботини не встречается с кем попало. Вы кто такие?» Пашка хмыкнул еще громче, чем вызвал неприязненный взгляд в свой адрес. «Скажем так, мы хотим вступить в доблестное подразделение берсерков Хансена», — вернул я свою легенду. «Не думаю, что вы нам подойдете», — скривился караульный. «Так-то вы вроде парни крепкие, но уж больно молодые. Мы кого попало к себе не берем. Репутация!» Пашка даже не хмыкал, он уже тихо ржал. Я строго посмотрел на друга, и тот попытался заткнуться, естественно, безуспешно. «Мы бы все-таки попробовали, с вашего позволения, господин». Я вопросительно посмотрел на пафосного вояку. «Курт! Курт Рассел! Командир 3-й когорты!» Важно выдал мужик, подбоченившись и подозрительно поглядывая на Смирнова. «А чё командира когорты в качестве постового поставили?» — не сдержался Пашка. «А ты самый умный, значит?» — нахмурился Курт, но все же ответил. «Я за старшего остался, а на посту стоять мне не западло». «Уважаю», — искренне сказал я. «Так вернемся к нашему вопросу. Как мне увидеться с господином Саботини?» Мужик замолк и оценивающе осмотрел меня с ног до головы. Взгляд его задержался на моем клинке. «Мечом хорошо владеешь?» «Неплохо», — кивнул я, чем вызвал очередной приступ веселья неугомонного друга. «Ну и дурак», — авторитетно заявил командир 3-й когорты. «Ясное дело, нужно дистанционку прокачивать. Кто ж тебе позволит в клинч войти?»
«А он обычно не спрашивает».
«Нет, с другом-юмористом нужно что-то делать». «А ты разговорчивый, что умеешь?» — перевел взгляд на моего товарища Курт. «Поумнее своего Кента, огнестрелом работаешь? Не вижу у тебя вообще никакого оружия».
«Да я больше как-то головой работаю», — развел руками Смирнов. «Мне оружие ни к чему».
«Тыловая крыса, значит», — вынес вердикт оживившийся наемник. «Так у нас уже есть и бухгалтер, и кладовщик. Нам воины нужны. Если ты знаешь, кто это такие». Теперь хмыкнул я. Но меня уже немного начала утомлять эта ситуация. Если патрульному наемнику делать было нечего, то у нас целая куча дел. «Так, боец, мне нужен господин Саботини. Срочно нужен». Курт открыл рот, чтобы возмутиться дерзостью молодого, но почему-то передумал и просто ответил. «Господин Саботини сейчас на планете.
Операция пошла не совсем, как мы рассчитывали. Координаты? Позывной?»
Привычно бросил я, чем заставил наемника нахмуриться. Он как будто пытался понять в данный момент, почему он вообще отвечает на мои вопросы, но никак не мог получить ответ.
«Нам предоставили казарму около космопорта Нового Шанхая, в промышленной зоне. Ну, чтобы удобнее было двигаться к месту конфликта. Позывной «Корсар», частота... Спасибо!»
Кинул я, разворачиваясь. Я получил, что хотел, и больше болтать языком был не намерен. Мы пошли к выходу из ангара, когда нас неуверенно окликнул горе-наемник.
«Слышь, парни!»
Мы остановились и синхронно обернулись. Патрульный тряс головой, как собака, которая выбралась из воды, стараясь избавиться от наваждения.
«А вы, случаем, не на эссенсе сидите?»
Пашка меня опередил.
«Нет, что ты! Это мы с детства такие. Мутация к хаосу!»
«Как вас хоть зовут?»
«Никак!»
— заржал Пашка.
«Мы сами приходим. Вот он исключительно в ночных кошмарах».
Мы, наконец, покинули причал.
«Сами полетим?»
— уточнил друг.
«Нет, все вместе пойдем», — ответил я. «И снарядимся по полной. Интуиция подсказывает, что нам придется немного повоевать».
«Хорошая у тебя интуиция»,
— похвалил Смирнов.
«Какая есть».
Фокстрот и правда оказалась планетой-полем. Два небольших континента, практически без возвышенностей, с идеальным для агропромышленности климатом, были практически полностью засажены зерновыми культурами. Генно-модифицированные земные культуры давали потрясающий урожай 3 раза в год. Планета находилась в долгосрочной аренде у агропромышленной корпорации «Фрейд и сыновья», которая арендовала ее у линии «Цзинь». Преимущественно выходцы из земного Китая, линия Цзинь была сильна своими физиками и охотно ввязывалась в многочисленные конфликты. Имея мощную собственную гвардию, известную как «Тигровая гвардия», линия в свое время захватила больше планет, чем могла переварить, поэтому с удовольствием сдавала их в аренду корпоратам, а полученные от аренды средства направляла на то, что умела лучше всего – укрепление собственной обороноспособности. Хотя в случае с этой линией правильно было бы сказать «укрепление боевого потенциала». Нападать на них дураков не было, а император с удовольствием набирал себе их представителей, которые, отслужив, возвращались в родные пенаты, чтобы обучить еще больше сильных воинов. По обыкновению, принятому ныне, планета передавалась со всем имуществом и живыми людьми. Отдельно было оговорено, что в первую очередь будут наниматься именно местные жители. А вот их содержание, оплата и прочие мелкие моменты выводились уже за скобки. Если арендатор платил в срок, то на многое закрывались глаза. Арендатор же, будучи компанией коммерческой, прикладывал все силы, дабы маржа росла и особо не выбирал для этого методы. Многочисленные штрафы, наказания и ужасные условия работы были направлены лишь на одно – на минимизацию расходов и максимизацию прибыли. Неудивительно, что периодически вспыхивали бунты. Как правило, наемным батракам и их семьям было просто нечего есть, а продаваться в рабство они не хотели. Да, на таких планетах, как Фокстрот, позорный институт рабства, также существующий на других планетах, цвел вовсю. И если в других местах об этом стыдливо умалчивали, то тут его особо никто не скрывал. Обычно в рабство попадали за долги или шли добровольно из-за безнадеги. Если с первым все понятно, то во втором случае люди добровольно-принудительно заковывали себя в кандалы, а их семья получала компенсацию, позволявшую им еще немного побыть свободными. Однако вскоре и они попадали в лапы жадных корпоратов. Все это я узнал на борту курьера, готовясь к прибытию в пункт назначения. Такие бунты были не редкостью, а дабы не портить свою репутацию, хитрожопые корпораты нанимали на их подавление как раз в основном наемников, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, быстро найти козла отпущения. Платили хорошо, покрывая репутационные риски самих наемников, поэтому на подобные задания всегда находились охотники. Нанятый мной орбитальный челнок опустился на поле космодрома, и моя команда быстро покинула борт, направившись в сторону главных ворот. Берет и Андерсона сменили свое дорогое снаряжение на оружие и одежду попроще. Опытный взгляд знающего человека вполне мог отличить имперское снаряжение, а нам не нужны были дополнительные вопросы. Одеты все были как частные подразделения с качественным, но не топовым снаряжением. На входе в промзону находился полицейский блокпост из местных. Худые желтолицые аборигены охраняли территорию в основном от местных мародеров, и наше объяснение встретиться со старыми друзьями было воспринято абсолютно нормально. Ну и пара реалов из запасов Пашки позволили нам избежать дополнительных расспросов
и убедить сторожей не предупреждать наемников, так как мы хотим сделать друзьям сюрприз. Казармы и несколько ангаров были отданы в распоряжение наемников, но по немногочисленным народу было понятно, что большая часть подразделений в данный момент отсутствовала. Две бригады чинили два БТРа, выглядевшие как экспонаты какого-то музея. Кажется, у них были проблемы с тем, чтобы доехать до места боя, а не то, чтобы в этот самый бой ввязываться. Это еще раз подтвердило мое мнение, что наемное подразделение берсерки Хансена едва-едва сводит концы с концами. Рядом два ребенка в пыли строили какую-то пирамиду из пустых консервных банок, валявшихся здесь в великом множестве. «Катрин! Кевин!» Мальчик вздрогнул и обернулся, закрывая девочку своим телом. Затем в его глазах появилось сначала узнавание, а потом неприкрытая радость, и вот они уже с радостным визгом несутся в мою сторону.
«Дядя Антон!»
Кевин был физиком, и он был быстрее, поэтому первым запрыгнул ко мне на руки. А вот у Катрин был звуковой удар, поэтому от ее радостных воплей поморщились даже одаренные. Я подхватил малышку во вторую руку и закрутил их в воздухе, вызвав веселый детский смех.
«Я знала, что ты нас найдешь, а Кевин не верил. А дядя Леша сказал, что он тебе уверен. А дядя Марк вообще ничего не говорит. А дядя...»
«Тише, тише!» Я поморщился от звонкого голоса восторженной мелочи. На таком близком расстоянии одаренная девочка невольно заставляла мои уши страдать. «Ты мне все расскажешь, но потом...»
«Вы заберете нас отсюда?»
— подал голос мальчик.
«Мне не нравятся эти люди. Они нехорошие».
«Правда? Вас кто-то обижал?» Удивился я, оглядывая притихших наемников, в данный момент настороженно нас рассматривающих. Кто-то даже потянулся к оружию, вызвав аналогичную реакцию у моих людей.
«Нет, но они нехорошие, я знаю. Но дядя Леша не разрешил их бить».
«Спокойно!» — кинул я напрягшимся беретом и повысил голос. «Мы ищем господина Саботини!» «Что здесь происходит? Кто вы такие?» Я осторожно поставил малых на землю и повернулся на голос, против воли хмыкнув. Корсар поди собственной персоной. Красный гражданский китель был надет поверх лодского комбинезона. Штаны заправлены в высокие кожаные сапоги, похоже, дорогие, но сильно грязные. На портупее через плечо висела кобура с каким-то массивным огнестрелом, а на другом бедре натуральная сабля. Для полноты образа не хватало только пиратской треуголки с пером. Вместо нее на нем был легкий тактический шлем с опущенным на правый глаз визором. В целом его вид еще раз подтверждал мое предположение, что лучшие времена подразделения далеко позади. Если так выглядит один из старших офицеров, то неудивительно, что подчиненные выглядят еще хуже. «Господин Саботини?» — все-таки уточнил я. «Да», — раздраженно ответил тип. «Повторяю свой вопрос. Кто вы такие? Какого хаоса вам тут надо?» «Я пришел забрать своих людей», — спокойно улыбнулся я. «Своих людей?» — изумился командир наемников. «Здесь нет твоих людей. Здесь все люди мои». «Кажется, вы заблуждаетесь», — покачал головой я. «К примеру, эти дети мои». Рядом фыркнула Райли, но я ее проигнорировал. «А мне еще нужны...» Я заглянул в припасенную бумажку. «Черный Джо, Антон Восхитительный, Маркус Касс и Дмитрий Квасневский». «Кто ты к хаосу такой?» Внезапно заорал Саботини, судорожно пытаясь расстегнуть кобуру. «Я бы на вашем месте этого не делал», указал я на его ошибочные действия. «Капитан?» «Работаем!» Андерсон дал отмашку, и береты рассыпались по территории. «Я прибью тебя, сосунок! Взять их!» Корсар справился, наконец, с упрямой кобурой, достал оттуда массивный древний пистолет и приставил его к своему виску. Дернувшиеся было его подчиненные замерли, уставившись на странные действия командира. Тот же выпучил глаза и покраснел от натуги, пытаясь противостоять чужому влиянию. Но его большой палец уже перевел предохранитель в боевое положение, а указательный напрягся, прижимая спусковой крючок.
«Стойте!»
— прохрипел офицер наемников. Я кивнул ухмыляющемуся Пашке. «Не переусердствуй!»
«Договорились!»
— кивнул друг, и корсар мгновенно переставил пистолет дулом к своему паху.
«Пашка, пожри тебе хаос!» — прошипел я.
В ответ я услышал только веселый смех друга. Береты под дулами винтовок сгоняли незадачливых джентльменов удачи, побросавших оружие где попало. Наши тени растворились в окружающих строениях, и через минуту оттуда послышались сначала крики боли и негодования, а затем тоже потянулись разоруженные наемники. Я сделал два шага вперед и протянул руку. Ошалевший наемник безропотно протянул мне свое оружие, причем вполне возможно, что сделал это собственными силами, без контроля со стороны разбушевавшегося ментата. «Где мои люди?» — повторил я вопрос, пристально наблюдая за корсаром. А корсар, похоже, был да весь вышел.
Мне трудно было понять, что чувствует простолюдин при встрече с одаренными, но я видел, что непривычные к нам люди просто впадают в ступор. Виноваты ли в этом городские легенды или воспитание, но, как правило, обычные люди даже не пытаются сопротивляться одаренным, ни физически, ни психологически. В этом, кстати, была большая проблема во время ведения войн. Обычные люди десятикратно, а иногда и стократно превосходящие в численности кучку одаренных, просто пускались в бегство, когда на поле боя встречались с избранными. Трудно справиться со своим страхом, когда пули отскакивают от бегущего на тебя физика, или группу твоих товарищей разрывает на части вражеский энергетик. Столкнувшись с этой проблемой, император и основал космодесант. Причем помимо физических улучшений, мозгоправы знатно копались в мозгах этих элитных бойцов, практически полностью удаляя у них чувство страха. Это шло вразрез с чувством самосохранения, но для этого их и снаряжали в лучшее снаряжение и давали лучшую технику, доступную в императорской армии.
«Они на задании! Хорошие ребята, толковые!»
Тут же доложил мне уже ставший шелковым наемник.
«Еще бы!» — подал голос стоявший рядом Пашка. «Если сравнивать с вашими дегенератами...» «Это тыловые части!» — попробовал возразить корсар. «Боевики все на операции!»
«А ты, если их командир, то почему не с подразделением?» — закономерно уточнил я.
«Я командир, я командую из штаба!»
«Ясно», — кивнул я. «Вот что, командир, сейчас мы погрузимся в ваши машины, надеюсь, они нас не угробят, и ты отвезешь нас к месту этой самой операции, тебе ясно?»
«Ясно»,
— согласно закачал головой наемник, а затем без перерыва начал мотать ей в отрицательном жесте.
«Но это невозможно!»
«Почему?»
— поднял я бровь. «Они в окружении, нам туда не проехать, я жду подкреплений!» «Я уведомил наш штаб уже, а они уведомили губернатора Ханя». «Что? В окружении?»
— зарычал я, не веря своим ушам. Наемники все-таки представлялись мне более обученными бойцами, чем шайка полуголых рабов.
«Они...»
— начал лепетать корсар.
«Короче!»
— меня начало накрывать.
«Антон!»
— я почувствовал руку у себя на плече и, обернувшись, увидел обеспокоенное лицо Инессы.
«Спокойно, Антон!»
Я вздохнул и выдохнул, и так еще два раза. С этим определенно нужно что-то делать. Кажется, моя ярость в последнее время становится все менее контролируемой. Я снова повернулся к Саботине.
«Успокойся и отвечай. Медленно и внятно».
«Кажется, они где-то нашли запасы эссенса, господин одаренный. Они как будто с цепи сорвались. Мои люди перед тем, как потеряли связь, докладывали, что, кажется, видели демонов».